Но льстивая фраза не могла успокоить раздражение Екатерины, когда она увидала такое явное неверное представление о тогдашнем дворянстве. Раздражение высказалось в замечаниях на некоторые места доклада. Например, комиссия, настаивая на необходимость для русского дворянина выезжать за границу и вступать в службу иностранных государств, говорила: «Ничто так не приводит военнослужащего в совершенное знание его должности, ничто так не вкореняет в него храбрость и честолюбие, как многие добрые примеры, подражание и экспериенция». Екатерина написала на поле: «Н.Б. А ничто так, как в Париже по спектаклям и в вольных домах шататься». Далее комиссия говорит: «Беспрекословно все согласуют, что дворянин во многих армиях, иностранных служа, почитается за генерала искусного». Екатерина написала: «Есть бродяга». Недовольная докладом комиссии, императрица оставила дело без решения до 1785 года. А между тем, известия, которые она получала из-за границы о поведении там русских дворян, утверждали ее в мнении, что комиссия слишком зашла вперед. Так, между прочим, она писала вице-канцлеру князю Голицыну: «Князь Александр Михайлович меня просит, дабы я вывезла из Парижа Дмитрия Михайловича Матюшкина, который там во всем разорительную и развращенную жизнь ведет. Я все онное наперед пророчествовала, но меня не послушали. Прикажите писать, чтобы он сюда без замедления ехал». Этот пример не был единственным. Кроме постановления о вольности дворянской, требовавшего пересмотра, от Петра III оставалось постановление о раскольниках 29 января, утверждавшее за ними свободное отправление веры с указанием на магометан и идолопоклонников, не терпящих никакого притеснения в их вере. Указ возбудил сильные надежды раскольников, которые обращались теперь к Екатерине с новыми требованиями. Дело было передано в Синод, но Синод медлил по важности и трудности дела. А 28 февраля сохранилась записка императрицы Глебову: «Александр Иванович, разбуди преосвященных Новгородского и Псковского об раскольническом деле, что они хотели написать. Я от онных людей, то есть от раскольников, еще сегодня просительное письмо получила. Преосвященные Дмитрий Новгородский и Гедеон Псковский подали мнение. Пастыри Российской Церкви крайне старания прилагали и прилагают о единстве веры не только относительно догматов и обрядов, и многие книги ими сочинены на показание самой истины, но кроткие способы невеликое возымели действие. Тогда так уже ревностью приведены, пастыри стали устранять клятвою и отсечением от церкви совершенным, но и это средство не помогло. Итак, по примеру искусных врачей, которые, когда одно лекарство не пользует, другим целить болезнь стараются, и нам следует теперь помышлять о другом способе собрать заблудших овец. Теперь хотят они возвратиться, но требуют сохранения некоторых только своих обрядов, семи просвир, двуперстного сложения и прочее, обещая во всем другом повиноваться церкви и принимать наших священников. Первый вопрос здесь. Можем ли мы это позволить, когда эти обряды на соборах прокляты? Отвечаем: не обряды, но больше содержащие их сей клятве подвергаются, и то не за обряды точно самые, но за сопротивление их святой церкви и отторжение самовольное от нее, а паче еще за произносимые от многих из них на онную хулы и ругательства разные, в чем и мы правильную находим причину. Если же бы за одни обряды проклятие то было положено, то была причина почитать онное за недействительное и от непомерной не по разуму ревности происходящее. По апостолу Павлу: по нужде и закону применение бывает, то уже применение обрядов или обычаев не больше ли изменения в вере причинять не должно. Пусть только они во всем, хотя кроме обрядов, будут с православную нашу церковью единомысленны, то в таком случае нет сомнения, что их принять и присоединить православному нашему обществу, а прочее устроит Бог. И сие есть мнение наше. Уповаем, что и прочие братья наши и сопастыри Святой Церкви по сей причине согласны в том быть имеют. А когда и соборное рассуждение приложится к всему нашему рассуждению, то как ему придастся твердость, так и восторжествовать имеет, несумненно, вся Церковь о спасении отлученных чад своих. Но двое других преосвященных, Гавриил Петербургский и Амвросий Крутицкий, подали особое мнение. Принять раскольников и содержать без всякого притеснения можно только на таком основании, как здешние записные раскольники содержатся. А чтоб позволить им на все то, чего они требуют, а именно допустить им строить церкви особые, держать попов своих, иметь старопечатные книги и при тех же обрядах жить, как они поныне за рубежом живут, того дозволять предосудительно. Синкретизм или допущение разных вер, самодержавное государство, от всех умных людей за вред онному почитается, потому что ничто так не обовязует подданных к своему государю, как единоверие с ним. Вопреки же разности вере за весьма опасно поставляется, чего избегая многие государи у себя возникших разноверцев всячески истребляли и истребляют. Ежели дозволить им церкви особые строить и попов особых иметь, то и архиереев особых же дозволить следует, которые не захотят от нас светиться, и потому раскольники начнут или беглых извергов наших принимать, или сами ставить. Итак, церковь в России может раздраться надвое. Еще в рассуждение приходит и сие. Не кроется ли здесь какой обман, и не подает ли поводу им, заграничным, наши домашние раскольники домогаться таких кондиций и привилегий? Ибо, чтобы заграничным возвращаться в Россию, нужды крайне не предвидится для того, что они там всякую свободу имеют. И как хотят, так веруют и живут. Правда, что в Российской империи инославным христианским религиям кирхи публичные, так и магометанам свои мольбища иметь дозволяется. Но то раскольникам не в пример, ибо от тех нашим православным никакого повреждения не происходит. Трудное дело остановилось, но путь к так называемому единоверию уже был проложен. 15 сентября Сенат и Синод имели общую конференцию по вопросу, изложенному в именном указе. Так как в указе о ревизии не определено о потаенных раскольниках, какой им платить оклад, для того имеет Сенату рассуждение в общей конференции с Синодом. Синод объявил, что определение оклада для раскольников есть дело светское, и потому предоставляется правительствующему Сенату с тем, однако, что тех, которые православной церкви не чуждаются и принимают таинство от православных священников, а только крестятся двоеперстным сложением, от входа церковного и таинств не отлучать. По докладу комиссии о духовных имениях учреждена была основа коллегии экономии духовных имений, которая должна была управлять духовными вотчинами, устраивать хозяйство, увеличивать доходные статьи, собирать денежные и хлебные сборы, содержать утвержденные штаты архиерейским домам, монастырям и прочим духовным местам, содержать штаты большим по епархиям и малым по монастырям училищным домам, довольствовать деньгами и хлебом инвалидные дома, поскольку куда определено, и самих инвалидов содержать в послушании. Президентом новой коллегии назначен гофмейстер князь Борис Куракин. Мы видели, что один из Орловых, граф Федор, был назначен в Сенат навыкать тамошним делам. Другой видный деятель в событии 28 июня Григорий Александрович Потемкин был назначен с той уже целью в Синод. Переводом монастырских крестьян в управление коллегии экономии надеялись прекратить волнение между ними. Думали, что подобная же мера, перевод горных заводов с приписными крестьянами из частного в казенное владение, также прекратит волнение. Но здесь это труднее было сделать. Нельзя было отобрать все заводы у частных владельцев, и потому надобно было употреблять и другие меры, тем более что волновались не одни заводские крестьяне. По доношениям князя Вяземского оказалось, что приписка крестьян к заводам производилась пристрастно, в угоду владельцам заводов. Крестьян приписывали на выбор не по селам и деревням, но по домам и выборным людям, включая одних, годных к работе, отчего произошло великое неравенство и отягощение крестьянам. Расчисление дней рабочих со днями, оставляемыми для земледелия, на прокормление крестьянам себя и семей своих, так худо уравнено, что крестьянам произошла отсюда наибольшая тягость. Работы так велики, что крестьянин в один день никак не может отработать своего урока ни пешей, ни конной. Плата крестьянам должна производиться зачетом в подушный оклад за все в перепись положенные души, а производится только написанным годными в работу, отчего крестьянам великое неуравнение, страшная тягость и разорение. Наконец, приписные крестьяне живут иногда очень далеко от заводов, в верстах в 400, и в нарядах из таких далеких мест работникам круглый год великая потеря времени. Заводам прибыли нет, а крестьянам крайнее разорение. Поэтому Берколлегии велено было объявить всем заводчикам, что крестьяне не сами собою возмутились, но по простоте своей поверили людям злоумышленным, которые и наказаны. А так как и крестьянам было большое отягощение, так что равенство между работой и платой за нее совсем потеряно, то они, содержатели заводов, не могут теперь взыскивать с крестьян всех своих убытков, а должны с ними войти в некоторый примирительный договор, потому что и для самих содержателей заводов не полезно, чтобы крестьяне, приписанные к заводам, совершенно были разорены. Мы видели, что волновались не одни заводские крестьяне и не на одной восточной Украине. Весною пришло известие, что в Уфимском уезде взбунтовались крестьяне Тевкелева. Они были усмирены. Были указаны 14 человек главных возмутителей из крестьян и один отставной, живший в тех местах солдат. Сенат велел этих возмутителей наказать по воле помещика и отдать ему опять в крестьянство, а солдата бить плетью публично и нещадно. Но в середине года узнали, что в Новгородском уезде Бежецкой Пятины крестьяне-духовника, ее императорского величества Дубянского, князей Мещерских и других помещиков числом до 600 человек возмутились и в послушание не приходят. Вступают в бой против посланной на них команды. Мы видели из донесений Вяземского, как чиновники наживались насчет крестьян, особенно инородцев. Но кроме Вяземского, имевшего поручение непосредственно от государыни наведываться о лихоимстве и прямо доносить ей, в Казанскую губернию отправлен был подполковник Свечин для осмотра дубовых рощей и доносил сенату, что государственные крестьяне терпят обиды и разорения от вальдмейстеров, канцелярии и от посылаемых по разным делам чиновников. И те обиды и разорения состояли в том. Первое. Вальдмейстеры сбирали ежегодно от 3 до 6 копеек с души, а лесные сотники – по рублю с деревни. Второе. Посылаемые от канцелярии приказные и солдаты для сбора во время урожаев хлеба, для взятия сказок и объявления разных указов брали по копейке и по 2 с души, а с деревни – по рублю и больше. Третье. При подаче сказок в канцеляриях во время платежа подушных денег – о наблюдении за корчемством, ворами и разбойниками, каждая сказка становилась по 2 и по 3 рубля с деревни, а без того подушных денег не принимали. Четвертое. Во время подушного сбора на офицеров и приказных собирается в каждую треть по 10 и 15 копеек с души. Пятое. За печатные паспорты берут по 50 копеек с каждого. Шестое. На идущие вверх по Волге с медью суда берутся люди в работу по большому числу бесплатно. Седьмое. Посланные из канцелярии берут подводы и харчевой припас бесплатно, а хотя этим проезжим до обывателей никакого дела нет, однако объявляют на того или другого записки, стращают следствием. И так как обыватели неграмотные, ничего не понимают, то оплачиваются деньгами. Сенат приказал, для чего это делать допускается, о том для положения штрафа Казанской губернской канцелярии прислать ответ и показать особливым экстрактом, от кого именно жалобы на обиды в канцелярию вступили в прошлом и нынешнем году, и чем просители удовольствованы. Если же нет решения, то зачем дело остановилось? На Западе крестьяне по-прежнему стремились за польский рубеж. Новгородские помещики подали доношение, что из деревень их в продолжении многих лет по подговору беглого рекрута Гаврюшки, выходящего из-за польского рубежа, бежало немалое число крестьян их и дворовых людей, а в нынешнем, 1763 году, по его же подговору, ушло не менее 100 семей, в которых было до 500 душ обоего пола. Сенат приказал назначить 300 рублей награды тому, кто найдет Гаврюшку. Мера была частная, успех ненадежен. Хотели исследовать причины зла и указать надежные средства против него. Петр Иванович Панин подал мнение о средствах пресечь побеги за границу. Он указывал следующие причины. Первое. Строгость духовенства и разные как от него, так и от светского начальства корыстные приметки к раскольникам. Второе. Рекрутские поборы из ближних границам селений и привычка у некоторых помещиков продавать в рекруты от целых семей за посторонние, а не за свои уже деревни, и без всякого внимания к огорчению и разорению остающихся семейств, в которых отдачу в рекруты – почитают за убийство и вечную разлуку. Третье. Чрезвычайное дурное содержание рекрут до отправления к полкам и тяжкие корыстные к ним придирки. Вместо того, чтобы этих людей, огорченных разлукою своими, всячески приманивать к службе, их обирают и употребляют в частные работы. В самых столицах зимою прежде набирали рекрут, чем приготовляли им квартиры, и набираемые рекруты зимою принуждены были день проводить на дворе в стуже, а ночь в торговых банях в жару. А семейством их было это горестнейшим зрелищем и примером, что готовится их детям при будущих наборах. Четвертое. Ничем не ограниченная помещичья власть, причем неумеренная роскошь, заставляет сбирать с поданных подати и употреблять в работы не только более тяжкие, чем за ближайшей границей, но и превосходящие силы человеческие. Пятое. Возвышение цен соли и вина и затруднения при продаже их без обращения внимания на то, что за границей эти предметы дешевле и продажа вольная. Шестое. От вкоренившегося лихоимства неправосудия и нерадения к общему делу, особливо в отдаленных областях. Седьмое. Выбор городских начальников для пользы посылаемых туда особ, а не для пользы поручаемых им дел. Издан манифест о прощении беглых и о призыве их к возвращению, о вызове иностранных поселенцев, о вызове раскольников. Но в соседних государствах довольно разгласилось, что в русских судебных местах, приходящим с пустыми руками, двери не отворяются. Так для привлечения переселенцев надобно отдать их в особенное попечение кого-нибудь из министров или сенаторов, одному – иностранцев, другому – раскольников. И об этих лицах объявить в иностранных землях, чтобы желающие переселиться могли прямо к ним обращаться за помощью и защитой. На возвращающихся раскольников положить по 2 рубля 70 копеек в год, разделяя платеж по третям.